Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
И привет-привет, дорогие друзья. Вы спрашиваете, я отвечаю. В очередной раз эта рубрика на канале Теос Медиа в рамках передачи «Верю, не верю». Вы спрашиваете меня обо всех вопросах, я отвечаю на них совершенно честно, искренне и настолько, насколько позволяет мне, ну, мое образование, мой опыт и все остальное. Еще раз говорю о том, что мы не готовимся к этим вопросам заранее. Я совершенно точно не знаю, что вы будете спрашивать. И в этом весь цимис, как говорят наши братья-евреи, этого эфира, да, то есть я не знаю, еще раз говорю, да, какие вопросы я прочитаю, и мне кажется, что это забавно, как минимум, как максимум это показывает мои личные убеждения, насколько я в них тверд, насколько я в них убежден, ну и, конечно, я могу ошибаться, друзья, как любой человек, я могу ошибаться, поэтому прошу быть милостивыми, милосердными ко мне и не думать о том, что все христиане такие же, как я. Нет, это неправда. Более того, христианство и христиане – это вещи не тождественные. Я могу очень сильно ошибаться, очень сильно быть неправ, но это ничего ровным счетом не говорит о христианстве, о богословии христианском, о Христе, о церкви и прочее, да, ну, то есть на местах мы все можем быть немножко неправы. Ставьте лайки, делайте репосты и, конечно же, пишите ваши вопросы на абсолютно любую тему. Сейчас я делаю то же самое, ставлю лайки, делаю репосты для того, чтобы мы с вами могли сегодня провести прекрасные 50 минут в этом прямом эфире, отвечая на ваши вопросы. Вы можете меня ставить в самое неудобное положение, и такое происходит почти каждый эфир. Я оказываюсь в ситуации, когда должен отвечать на вопросы, ну, на которые не хотел бы отвечать, если честно, в реальной жизни. Но, опять же, будучи честным человеком, я пытаюсь как-то что-то сформировать, придумать. Иногда, кстати говоря, мое мнение по поводу ваших вопросов формируется буквально в процессе ответа. То есть я не высказываю то мнение, которое сформировано давно у меня, а я прям вот начинаю думать быстро, пока отвечаю, что же я по этому поводу должен думать. И опять же повторяю, мне кажется, что это самый главный кайф этого эфира, этой рубрики, что мы не готовимся, я не готовлюсь, я не знаю, что вы спрашиваете, я не знаю, что вы напишете, я не знаю, что вы спросите, и пытаюсь сделать это буквально на ходу, как говорят музыканты, с листа. Сейчас я сделаю пару манипуляций, потому что я тоже делаю репосты и лайки этого эфира в своих социальных сетях и готов буду быть полностью вашим. Так, там, по-моему, как прилетел уже комментарий, сейчас я посмотрю. Один момент. Если нет, то я открою ваши вопросы. Да и 5 пишет нам Ольга. Держите 5. Спасибо вам за то, что вы с нами. Ну что же, давайте мы откроем ваши анонимные вопросы. Можно ли быть блогером? Можно ли верующим быть блогером, снимать видео о своих развлечениях, YouTube как работа? Я хочу узнать ответ, да или нет. Я бы сказал, что не то чтобы можно, а нужно. Вот мое мнение, что если вы верующий человек, если вы такой инфлюенсер, если вы проактивный такой парень или девчонка, или мужчина или женщина, неважно, которая хочет доносить какую-то информацию до людей, то вам не то чтобы можно, а нужно быть блогером. То есть старайтесь как можно больше говорить о своих убеждениях через призму христианства. Да? Вот я отношусь, не знаю, там, к работе так. А почему? А потому что я христианин. Говорите об этом. Я отношусь к там, переработке мусора, предположим, вот так. А почему? А вот так, да? Кстати, вот, допустим, наша семья занимается разделением сбора мусора, то есть у меня балкон весь вообще завален пакетами с мусором, мы его собираем долго-долго-долго, потом сортируем по разным видам пластика и отвозим, а потом вся машина просто забита этими пакетами, мы отвозим их там, в специальное место, раскидываем по разным контейнерам, занимаюсь раздельным сбором мусора, и это в том числе наша христианская позиция. Говорите об этом, ну правда, говорите об этом, поэтому вам не то, что можно, нужно, я уже третий раз сказал, быть блогером. Спасибо за ваш вопрос. Пишет девушка: я хожу в церковь, я христианка, но у меня, кажется, слишком много вопросов и слишком мало людей, которым я бы с уверенностью могла открыться, возможно, это из-за возраста, мне 16 лет, а может еще из-за чего. В последнее время я не могу ничего никому не рассказать, потому что если рассказываю про что-то хорошее, то это хорошее сразу идет наперекосяк. Все сразу портится, и мне приходится снова все налаживать. Будут успехи в учебе, хобби или дружбе. Теперь мне страшно делиться с кем-либо, с происходящим в моей жизни. И все, чем я могу поделиться, это непосредственно простые вещи, от которых абсолютно ничего не зависит. Я спрашивала Бога, что это, почему, но ответа не получила. Решила поискать, куда можно обратиться за помощью. Я бы ваше сообщение разделил прямо на несколько пунктов, если честно. Во-первых, у вас, ну, совершенно очевидно, есть некое там такое магическое мышление, да? Я рассказала, и все пошло наперекосяк. Но так это не работает. Так это совершенно точно не работает. И, ну, как-то вот с этим нужно, наверное, вам поработать немножечко. То есть от того, что вы кому-то что-то рассказываете, не обязательно должно происходить после этого какие-то страшные вещи. Если тот человек, которому вы рассказали, сделал какие-то действия, чтобы разрушить ваш план там, или что-то еще, то да, то да. Если же вы говорите о том, что я просто кому-то что-то рассказала, и все пошло наперекосяк, типа сглазили, да, то так это не работает совершенно точно. И вам... У меня сын 16 лет, вы знаете, у меня сын 16 лет, и я понимаю, что в этом возрасте могут быть разные совершенно там загоны и проблемы, на которые ты даже не знаешь, как ответить, если честно, не понимаешь. У тебя не хватает опыта, ты впервые в жизни оказался отцом 16-летнего ребенка, да, условно говоря, и ты думаешь, что же сделать по этому поводу. И не знаешь. И в данном случае я тоже, к сожалению, вам точно не скажу, что вам делать. Но точно, да? После этого у меня начали выпадать волосы, условно говоря. Ну, вот. Это логическая ошибка. Потому что нет доказанного факта, да, и последствия событий. То есть нет связи точной, логичной. Или я рассказал о том, что хочу поступить в такой-то институт, и я не поступила, потому что я рассказала. Нет, опять же, нет, да. Вам нужно понять, после не значит вследствие. То есть какие-то события случаются просто потому, что они случаются, и их причинно-следственную связь мы не знаем, не видим, не понимаем, предположим. Но это не означает, что данные события случаются вследствие наших поступков. Я сделал прививку, и все, и стал аутистом, предположим, как некоторые говорят про корень, да, если не ошибаюсь. Такие дела. Это первое. Второе. То, что у вас возникает много вопросов, это прекрасно. Это здорово, то, что вы думаете. Это самое классное, что может быть с человеком. Вы думаете. И Библия нас призывает: размышляйте, размышляйте, исследуйте. Поэтому то, что у вас есть вопросы, это супер круто. Было бы плохо, если бы вы были таким верующим человеком, который просто принимает, ну, все как бы как некую данность. Бог есть, окей. Там Бог такой, окей. Бог сякой, окей. Да, и все прочее. То, что вы думаете, это супер круто. И это, опять же, я повторюсь, к чему призывает нас Библия. И, пожалуйста, используйте ваше любопытство, ваши вопросы, ну, правильно их, то есть используйте, да, открывайте Библию и ищите ответы на ваши вопросы. Читайте хорошую христианскую литературу о Боге, о церкви, хорошую, подчеркиваю. В принципе, если вы мне напишете в личное сообщение, я вам накидаю прям целый список литературы, который вас займет на ближайшие, ну, лет пять. лет пять, читая которую, вы сможете больше узнать о церкви, о Боге, о Библии, о себе, о человеке и прочее. Да? Пожалуйста, пишите мне, я дам такой список и даже открою доступ к своей электронной библиотеке. Там, ну, томов очень много, вам точно хватит на ближайшие лет 15 или 20 читать эту хорошую, опять же, христианскую литературу, правильную, правильную, вдумчивую, исследующую вопросы веры. Спасибо, что вы написали. Мы идем дальше. Ставьте лайки, делайте репосты. Друзья мои, там есть две ссылки. Первая ссылка – это ссылка для того, чтобы вы могли подписаться на мой YouTube-канал. Там регулярно выходят различные видео. Пожалуйста, по ней пройдите, подпишитесь, поставьте лайк под любым видео и нажмите на колокольчик под любым видео, чтобы получать уведомления о новом контенте. Вячеслав, привет всем. Благословение от Господа нашего Иисуса Христа. Спасибо. Евгений Иванцов тоже машет ручкой. Тебе тоже, Жень, огромный привет. Надеюсь, скоро мы с тобой увидимся в Зуме. И читаем дальше. Фортепиано. Можно ли верующим слушать песни эстрадные? Давай ближе к теме, пишет Илья Орехов. Пупок у Адама и Евы. И веселая сатана, евреи не братья. Друзья, ну, странная вещь вы пишете. Есть такая шутка про пупок, да, что поскольку якобы, не якобы, а мы так верим, да, Адам и Ева были созданы, у них нет пупка. Мы ничего про это не знаем, это раз. Во-вторых, вопрос этот, ну, скажем так, он, может быть, забавным является, но уж никак не вопросом человека, который ищет истину. То есть мне реально плевать, вот, вот мне, как пастору церкви, как христианину, абсолютно плевать, был ли пупок у Адама и Евы. Это никак не влияет на вопросы моей веры, на вопросы моего отношения к жизни, к церкви, к Богу и все прочее. Ну, блин, правда, друзья, ну, это серьезно вас интересует? То есть вы настолько, ваш интерес к религии, он, скажем так, примитивен, что вы такими вопросами задаетесь, был ли пупок у Адама и Евы? Я в это не верю. Я верю в то, что человек гораздо более умен, и гораздо более остроумен, между прочим, гораздо более интересен, чем вот такие вопросы. И, возможно, вы просто прикалываетесь, ну, и все. Так, можно ли верующим слушать песни эстрадные? А почему нет, собственно говоря? Почему нет? Конечно, можно. Можно, да. Можно читать светские книги. Я бы даже сказал, нужно их читать. Не можно, а нужно. И, например, в наших семинариях, когда готовят пасторов к служению, там, если это нормальная семинария, там есть огромный объем светской литературы, которую человек должен прочитать. Огромный объем. То есть прям много-много книг, которые пасторы должны прочитать и потом сдать экзамены по ним, там, какие-то работы написать. Для того, чтобы быть, опять же, более вдумчивыми, интересными, мудрыми, высокоэффективными людьми. Поэтому, да, можно. И песни тоже есть разные. Есть песни, конечно, которые слушать лучше не надо. Не то чтобы не надо, они как бы просто есть в нашем пространстве музыкальном. Но если в моем, там, в моей машине, в радио там это звучит, я переключаю. Потому что ничего хорошего они там не несут. Но в общем смысле, конечно, можно слушать. Евреи нам не только не братья, евреи нам, надо понимать очень хорошо ситуацию, да, Господь изначально выбрал именно эту нацию людей для того, чтобы через нее передавать всей остальной цивилизации информацию о себе, скажем так, да, потом еврейская нация, скажем так, расширилась до церкви. Сейчас церковь, которая включает в себе верующих евреев, является той тем источником, через который Бог проговаривает людям определенную информацию. Да? Поэтому евреи, во-первых, нам братья по крови, поскольку мы верим в то, что мы родились все от Адама и Евы, ну, я, по крайней мере, это верю, да? Это первое. все евреи, грузины, чеченцы, китайцы, монголы, да кто угодно, все являются нашими братьями и сестрами по крови, по тому факту, что мы рождены от одних родителей. Это первое. Второе, евреи, конечно, являются нам братьями в религиозном смысле, если они исповедуют ту же самую веру, что и мы. Ну, вот так. Олег Князев, почему пастор в желтой футболке находится? А почему нет, собственно говоря? Ну, пожалуйста, мне ответьте. А можно, я думал, игра... Что? Разница... А почему нельзя быть в желтой футболке? К тому, что у меня еще на этой футболке написано... Я даже повернул камеру, да, вот так, смотрите, видите? Чувство, ситуация, закон. Это футболка с лекцией, которую я читал в Тюмени по христианской этике. Почему, собственно говоря, нельзя быть в желтой футболке? Что там крамольного? Можете обосновать, пожалуйста? Если это сделаете, я вам... не знаю. Ну, короче, если вы обоснуете логически, почему нельзя быть в желтой футболке, я вам пошлю какую-нибудь хорошую христианскую книгу по почте. Бесплатно совершенно. Сергей Чадов прочитал первый раз в жизни Псалом 90 «Живой в помощи» на русском и старославянском и заметил, что восприятие, объем слова и ритмичность старославянского намного интереснее. А вы это замечали? Я так не считаю, если честно. То есть, надо, во-первых, надо понимать, что язык меняется. Язык — это живая, это же очень живая штука такая, да? Например, вы, когда читаете перевод синодальный, он имеет определенный ритм. То есть вы этого, может быть, даже не замечаете, но синодальный перевод имеет определенную ритмику. Это литургический, так называемый, перевод. Он предназначен для того, чтобы тексты Священного Писания библейские можно было использовать в литургии в церкви. Причем вы точно этого не знаете. Скорее всего, синодальный перевод, предположим, 91-го года, который был у меня в свое время, первая моя Библия была 91-го года издания, он отличается слегка от синодального перевода 2006 года, который вот у меня вот здесь стоит. Вот. Но в любом случае синодальный перевод — это литургический перевод, и он имеет определенную ритмику. Но в реальности синодальный перевод, его еще называют иногда синодальным, в некоторых местах ошибается. То есть есть неправильные переводы. И вот у меня, опять же, с левой стороны от меня находится несколько Библий разных русских переводах. Английские переводы, есть Библия на еврейском языке, на греческом языке Новый Завет. Они все немножко отличаются. И нельзя сказать, что какой-то из них более правильный. Но мы точно можем сказать о том, что поскольку наука о языке, вообще лингвистика, теория перевода, она двигается вперед, мы точно можем сказать, и даже я могу исторически это подтвердить, что перевод, там, условно говоря, там, какого-нибудь 2010 года, он более верный и точный, чем перевод синодальный. Потому что синодальный перевод, которому уже там 150 лет почти, да, он делался в других условиях, он делался на другом знании языка, и он, а самое интересное, что он устарел уже тогда, когда его сделали. Потому что синодальный перевод делался на языке уже архаичном по отношению к тому времени, когда он появился. Что касается церковнославянского языка, вы же должны понимать, что это язык искусственный, его не существует в природе. То есть никто на нем не говорит, не говорил никогда. Практически, да, как там сегодня это древнегреческие языки, на котором написан Новый Завет, или древнееврейский и частично арамейский, на котором написан Ветхий Завет. Это языки, которые сегодня их не существуют, их нету. Важная вещь в библейской вести, в Евангелии, заключается в том, я ощутил, когда впервые прочитал, кстати говоря, Библию на другом языке, в другом переводе, Иисус Христос пришел на землю не для того, чтобы выражаться красивыми словцами, не для того, чтобы поразить нас своей риторикой, не для того, чтобы быть пафосным таким величественным личностью. Он пришел для того, чтобы проповедовать весть о Царстве Небесном. Да, помните, 4.17, если не ошибаюсь, Евангелие от Матфея, да? Он пришел проповедовать Евангелие, да? Царствие Небесное, оно приблизилось. И это делается на максимально простом языке. И есть замечательная, крутая история по этому поводу. До первой четверти 20 века богословы считали, что Библия, Новый Завет, именно Новый Завет, содержит в себе, написано особым таким духовным, каким-то сверхъестественным языком древнегреческим, который Господь придумал специально для того, чтобы передать Евангелие людям. Почему так думали? Потому что в Новом Завете было примерно около 500 слов, которые текстологи, исследователи вообще всех этих литературных артефактов, они нигде больше не находили. То есть в Библии, в Новом Завете эти слова есть, в других произведениях того же периода древнегреческих этих слов нету. И богословы пришли к выводу, что это специальный древнегреческий язык для Нового Завета. А потом в первой четверти 20 века случилось маленькое происшествие. На свалке, буквально в мусорной куче, были найдены куча артефактов. На дощечках, на черепках, на папирусах, где было написано много-много всего на древнегреческом языке. И, о ужас, да, как говорится, текстологи, библеисты, причем светские тоже, да, подчеркиваю, нашли в этих артефактах те самые 500 слов неизвестных, непонятных, которые переводились по конъюнктуре до этого. Ну вот, это были обычные там послания. Там, предположим, мама писала своему сыну на войну письмо. Или человек, владеющий лавкой какой-нибудь, он описывал свое имущество. Да? Вот там все это было найдено. Или девушка писала письмо своему любимому человеку, опять же, в армию. Или наоборот. То есть это был такой плебейский, маргинальный, плебейский язык, да, обычный язык обычного народа. И в результате был сделан вывод, что те литературные произведения, которые были известны до этого, они писались таким высоким языком греческим, высоким. Специально, как люди пишут для того, чтобы показать красоту, там, величественность чего-либо. А Библия была написана именно вульгарным, простым языком. К чему это все говорю? К тому, что Господь не создает специально каких-то препятствий между собой и нами. Он не придумал синодальный язык. Наоборот, он хотел, чтобы каждый человек понял ту весть, которую он изрекает через богодухновенных авторов. И в этом смысле, возвращаемся, да, церковно-славянский язык максимально далек от этой идеи. Максимально далек. Потому что Господь хочет, чтобы каждый человек его понял, каждый человек услышал эту весть. Сегодня, я вас уверяю, у меня есть множество знакомых священников Русской Православной Церкви. Даже среди них есть люди, которые не понимают этого языка. Я в свое время изучал этот язык церковнославянский, будучи ребенком. Эти все буковки витиеватые странные. Но, опять же, это такое искусственное препятствие между мной и Богом. Или между Богом и мной. Это литургический язык. И сегодня я с радостью замечаю, в некоторых церквях православных раздают людям во время литургии такие папочки, для того, чтобы они, слыша литургию на церковно-славянском языке, читали ее еще и понимали на русском, написано у них в руках, да, чтобы понимать, что происходит. Такие дела. Очень длинный ответил, но, надеюсь, не зря. Евгений Ивачев, привет, ожидаю, что вы ожидаете. Андрей Карпов, что делать, если угасаешь вере? Понимаю вас. Понимаю, наверное, где-то понимаю. Ответ простой, но, вернее, он такой, он максимально примитивный будет, потому что я вашу личную ситуацию в жизни не знаю, Андрей. Есть два пункта, три пункта. Что делать, если твоя вера, как ты думаешь, угасает? Во-первых, Библию читать, потому что Слово Божие, как ни крути, оно приближает нас к Богу. Да? Почитайте сегодня Псалом 33, и в частности стих 9. Да? Я сейчас не буду его проговаривать, но вы почитайте, пожалуйста. Может, вас это побудит к большему вниманию к Писанию. Во-первых, конечно, читать Священное Писание. Во-вторых, конечно же, молиться. Потому что молитва – это наше вот общение. Это вот и есть вот те самые интимные отношения с Богом, личные, важные очень, которые мы часто теряем, если мы не молимся. И под молитвой я понимаю, опять же, не бесконечную череду просьб о чем-либо. Там, о том, чтобы денег было больше, здоровья было больше, карьера была замечательной, жена была красивой всегда, и дети послушными. Я имею в виду разговор с Богом. То есть в молитве есть момент, когда мы молчим и слушаем. И третье, конечно, быть частью Церкви Христовой, то есть быть частью какой-то общины. И община не самая идеальная, а просто община. Ну, то есть, знаете, говорят, что я искал идеальную общину, нашел ее, и как только пришел в эту церковь, она перестала быть идеальной. Мы все грешники, мы все люди, мы все человеки, да? Мы все согрешаем, совершаем ошибки и совершаем кучу других не очень хороших вещей. Так вот, церковь – это не идеальное место, это больница, и мы являемся частью вот этой больницы, частью этого комьюнити, сообщества людей, которые нуждаются в Боге. Это очень важный момент. Нуждаются в Боге. Сергей Столопин, привет, как ты стал пастором? Сергей Столопин – это мой замечательный друг детства. Мы знакомы с ним буквально лет с 5. Серег, ты слушаешь меня сейчас или нет? Поставь, пожалуйста, лайк и махни рукой, не знаю, если ты все еще здесь. Было бы здорово. Я отвечу на этот вопрос с большим удовольствием, если ты прямо сейчас здесь. Пока я жду комментария твоего, я почитаю вопросы другие, которые есть. Я полюбила парня другой религии, пишет нам девушка. Сегодня вопрос у нас от девушек. В моей жизни произошло нечто необычное, читаю я. Я полюбила парня другой религии. Я христианка. Скажите, пожалуйста, как на это смотрит Бог? Бог на любовь смотрит хорошо. Любовь – это прекрасно, это замечательно, это супер. Если немножко приземлиться, и вот к вашей ситуации, как говорит Подосия, стоит, еще раз, я не обесцениваю, да, я не обесцениваю ваши чувства ни в коем случае, но стоит внимательно подумать, это любовь или это страсть, или это гормон, это химия. Потому что на самом деле это не одно и то же. Иногда бывает, мы увлекаемся человеком, и бывает, очень сильно увлекаемся человеком, которого на самом-то деле мы не любим, к которому, приди мы в себя, мы вдруг понимаем, что какой ужас вообще произошел, что я увлеклась или увлекся этим человеком. Но опять же, я не обесцениваю ваши чувства. Дальше. Ничего принципиально плохого в том, что вы полюбили человека другой религии, нету. Принципиально плохого, такого онтологически плохого, да? Ну, вот. Во-первых, нужно, во-первых, опять же, понять, возможно, ну, то есть, когда вы называете себя христианкой, что вы имеете в виду? А когда тот парень, скорее всего, мусульманин, называет себя мусульманин, что он имеет в виду? Потому что, возможно, под этим ничего вообще нету, да? Есть масса людей, которые называют себя православными, которые, поговорить с ними 5 минут, окажется, что ничего не знают по православию вообще. И исходит из мысли одной единственной: русский, значит, православный. То же самое касается некоторых мусульман. Он может быть узбеком, таджиком, татарином, неважно. И он мыслит в такой же парадигме. Я там, татарин, да, поэтому я мусульманин. Но внутри вот этого всего ровничества ничего нету. И вам нужно это выяснить, проговорить, очень внимательно, хорошенько проговорить и понять, что там, да, вот что там находится. Это Вторая часть ответа. Третья. Надо понимать, к сожалению, что когда вы связываете свою жизнь с человеком совершенно другого мышления, вот, например, ислам и христианство, оно несовместимо совсем. Если мы такие последовательные христиане, да, понимающие, во что мы верим, и если мы последовательные мусульмане, понимающие, во что мы верим, то эти две вещи, они несовместимы. Никак вообще несовместимы. То есть, да, и там есть единый Бог, хотя мусульмане думают, что мы верим в трех разных богов, но это неправильное понимание нашей догматики. И там есть понимание о нравственности и морали, но мировоззрение очень и очень разное. И когда вы женитесь или уходите замуж за человека, представляющего другую религиозную систему, скажем так, да, вы обрекаете себя на постоянные, бесконечные конфликты. То есть в этом нет здравого смысла. И если вы действительно собираетесь жить... То есть я знаю семейные пары, например, где женщина была христианкой, мужчина был мусульманином, и потом даже была там трагичная история, что женщина умерла, и этот мужчина, татарин по национальности, сидел на крылечке своего дома в деревне, вызвал православного священника через кого-то и просил отпеть свою ну, жену, бабушку, да? Ну, вот. Но там и там не было последовательности. Не было ничего, что по-настоящему этих людей идентифицировало как представителей своей религии. Это были просто культурные такие моменты. Поэтому они смогли жить вместе. Но если вы действительно верующие, то у вас просто не получится. Вы точно будете конфликтовать. Вы точно будете спорить. Вы точно будете ругаться. Вы точно будете испытывать давление друг от друга. Он на вас будет давить, вы на него. И что же это за отношения такие получится, если они начинаются с конфликта? Если вы видите в себе силу моральную для таких отношений, ну, попробуйте, конечно, но просто имейте в виду, да, что вот еще на берегу нужно проговорить массу очень важных вещей. Свитконец, пастор-сектант иногда разводит на бабки. По соточке со слушателя. Спасибо. Сегодня твой день. Одни из лючки пишут. Да. Свет конец. У нас есть ссылка в описании. Там ссылка для того, чтобы как раз-таки вот эту соточку нам скинуть. Да? Это ссылка для того, чтобы помочь нам финансово, нашему проекту развиваться и дальше. Пожалуйста, по ней пройдите. Можете ее репостнуть на своей странице в социальных сетях. Ну и, конечно, соточку нам киньте. Потому что нам это очень важно, для того, чтобы мы развивались и могли нормально работать. Вот, например, то оборудование, которое только вот передо мной сейчас находится, техническое стоит больше, чем 200 тысяч рублей. Да, вот я в квартире своей нахожусь. И все это куплено на ваши пожертвования, и без них мы не могли бы делать наше вещание. Спасибо всем тем, кто лайкает, репостит. Это тоже большая помощь. Ну и, конечно, жертвует нам для того, чтобы мы могли транслировать наши передачи. Продолжаем. Продолжаем. Да, Сережа не написал ничего, но я, пожалуй, отвечу, как я стал пастором. Ну, он... Нет, не убежал, он здесь еще. Почему-то ты не пишешь ничего. Как я стал пастором? Ну, такая интересная история. Когда я пришел в евангельскую церковь уже, будучи уже взрослым мужчиной, я пришел туда не для того, чтобы быть просто частью этой церкви, а для того, чтобы служить. В детстве, Сереж, когда мы с тобой бегали по нашему двору в районе, да, когда мы там с нашим другом еще Андреем играли в разные игры, я уже тогда смотрел передачи по телевизору и видел там американских проповедников. У меня сейчас эта Библия с собой здесь нету. В общем, я видел проповедников американских, у которых такая Библия переламывающаяся, да, на руках. И я мечтал, что я бы когда-нибудь я буду таким человеком. Мне очень хотелось. Я уже был верующим, я очень хотел быть вот проповедником на сцене. Но потом все слишком закрутилось, замешалось, жизнь, вот все, да. И мы с тобой тоже перестали общаться, если не ошибаюсь. Мы с тобой последний раз виделись в 98-м или 99-м году. Все очень сильно поменялось. А потом у меня были некоторые проблемы в жизни. И я внутри этих проблем, скажем так, да, снова стал обращаться к Богу. И пришел в церковь евангельскую. А там я вдруг понял, там было определенное событие, такое сверхъестественное. Я вдруг понял, что я не могу быть в церкви просто кем-то, ну, из толпы, да, из людей. Я пришел в церковь для того, чтобы служить, чтобы там, помогать людям, чтобы проповедовать Евангелие, чтобы как-то этот мир, не дать ему погрузиться в болото еще больше. Ну и, собственно, вот, я стал служить в церкви, сначала с самим служением, потом больше, 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 больше. И как однажды я сказал своей жене, я ей сказал, что если я буду идти этим путем, тем, которым я иду, я неизбежно стану пастором церкви, не потому что я этого хочу, а потому что сама жизнь меня, ну, Бог вытолкнет вот в это все. И вот, собственно, однажды церковь маленькая в Ленинградской области, в поселке Сосново, меня пригласила быть их пастором. Я сопротивлялся несколько месяцев, не хотел. Считал, что я не могу, я недостоин, я не имею нужных знаний, квалификаций и всего прочего. Но потом все препятствия были разрушены, ну, Богом, опять же. И я уже не мог отказать, у меня не было оснований отказать. Вот так я стал пастором церкви. А спустя 5 лет, почти 6, я перешел в другую деноминацию. И сейчас тоже являюсь пастором церкви, такой реформатской. Не знаю, может быть, ответил на твой вопрос. Но я, Сереж, с тобой готов встретиться и поговорить на эту тему лично, если ты хочешь. Так. Еще у нас тут есть комментарии. Как детям объяснять, что чтение Писания очень важно? Олег Жеребцов, Сталина тебе не хватает. И что с ним, со Сталином? Вы в курсе, что Сталин заканчивал семинарию православную, между прочим? Получаем благословение. Как детям объяснять, что чтение Писания очень важно? Никак не объяснять. Пока вы не начнете с ними его читать, ничего из этого не получится. Читать при этом с ними синодальный перевод с маленькими детьми – это такая вещь абсолютно, абсолютно проигрышная. Он очень сложный. И вот мой сын, например, 16 лет, он не понимает синодальный перевод. Это нормально. Он написан слишком таким языком, да. Поэтому вы, во-первых, либо выбираете более простой перевод. Я вам рекомендую, у меня вот есть эти Библии здесь. Новый русский перевод. Например, вот такой. Сейчас, если получится, вам показать. Ну вот, вот такой перевод. А, ну вы не видите, да, потому что у меня бэкграунд стоит. Вот, да, вот такая книга. Это новый русский перевод. Он довольно простой. Либо еще есть перевод РБО, Российское Библейское Общество, на современный русский язык. Она тоже хороша, очень проста. Но лучше вот НРП, новый русский перевод. И, конечно, читать вместе с ними. И объяснять, что это означает. Стараться пытаться объяснять. Помимо этого, есть, конечно же, детские Библии. А если ваш ребенок слишком маленький, примерно там 6, 7, 8 лет, то у меня есть рекомендации еще одной книги, но это вы мне в личку напишите, я вам расскажу про эту книгу, где ее можно купить, расскажу. Там прям совсем такая, там очень красочная иллюстрация, очень крутые, и вы можете с своим ребенком называть «Самая большая история». Ну вот, вы можете читать эту книгу с вашими детьми, с очень маленькими. Но важность, понимаете, важность в чем для них важность? Дети – это самые искренние существа на свете, самые честные. Если они ценность в этом не видят, то как вы им втюхаете эту Библию? Да? Как? Да никак. То есть вы, как взрослый человек, вы умеете себя контролировать, вы умеете принимать решения, которые расходятся с вашими желаниями. Вы, условно говоря, идете на работу, не желая этого. То есть вы не хотите, вы хотите поспать. Вы хотите там, не знаю, там сериальчик посмотреть. Вы хотите там шашлычок пожарить, да? Но вы идете на работу вопреки своим желаниям. Дети к такому обычно не способны. Поэтому втюхать им Библию не получится никак вообще. Но если вы будете с ними ее читать вместе, объясняя и понимая, сами понимая актуальность этой Библии, и объясняя им, почему она актуальна, то это вариант. Плюс ко всему, например, вы можете сделать следующим образом. Вы можете не читать Библию целиком, хотя, конечно, это ну, не очень хорошо. Но как, например, я со своим сыном делал. Мы с ним едем в машине, в церковь. У нас в дороге полтора часа мы едем в машине до церкви. Ну, ездили, да, когда я служил в области. Я просто... У меня в бардачке Библия есть всегда, там даже не одна. Я говорю, достань, открой, прочитай что-нибудь. Ну, это уже подросток на самом деле, да? Он прочитает, я спрашиваю, что ты по этому поводу думаешь, твои мысли. И мы начинаем просто с ним разговаривать, с моим сыном, о чем он думает, что это означает, как это можно применить. Мы просто сидим и болтаем, без всякого навязывания, без всякого всего. Сегодня, к сожалению, он ну, не читает Библию, да? Ну вот, но, тем не менее, мы о вере с ним разговариваем. Нет-нет, плюс-минус разговариваем. У него просто пока вот такой период, опять же, 16 лет, кстати говоря, когда ему нужны там какие-то твердые основания, доказательства чего-либо, а их нету. Да? То есть он вроде бы верит в Бога, но при этом вот личные встречи он еще не пережил, скажем так, как я пережил ее в свое время. Терпеливо просто общаемся, просто болтаем. Но если вы будете навязывать, опять же, подчеркиваю, то ни к чему хорошему это не приведет. Попробуйте сделать библейскую историю, библейский нарратив интересный для вашего ребенка. А, повторяю еще раз, как это сделать, это брать библейские истории и обсуждать их. Что ты по этому поводу думаешь? Как бы ты поступил на этом месте? Да? Почему ты думаешь, что тот герой так поступил? Если вы, в принципе, имеете контакт с ребенком, то у вас все получится, я вас уверяю. Спасибо вам за очень важный вопрос. Сталин, да, все, я прочитал про Сталина уже. Спасибо, вы, конечно, замечательный человек. Сталина тебе не хватает. Того Сталина, который ГУЛАГ делал, да, вот того Сталина мне не хватает. Или кого? Что вы имеете в виду? Ну, вы классно, спасибо вам большое. Спасибо за комментарии, Олег Жеребцов. Потому что любые из них, они повышают рейтинг этого эфира, и больше людей могут его посмотреть. Идем дальше. У нас осталось буквально 5 минут. Вопрос, и в скобочках ситуация написана. Я замужем, ребенку 4 года, с мужем познакомился в церкви, венчались на протяжении 4 лет, в браке ему 5 лет. Основные финансы для нашей семьи обеспечиваю я. Вначале был совместный бизнес, пытались развивать, был доход, но муж не захотел этим больше заниматься, аргументируя тем, что со мной у него не получается работать, и эта сфера ему не нравится. Пошел работать в другие сферы, связанные с торгами на биржевом рынке, участием в пирамидах и так далее. Ничего не заработал. На бирже потратил только год времени, в одной пирамиде потерял деньги. Какой длинный вопрос, а? Там, где сейчас, также связан с инвестициями по схеме сетевого бизнеса. Ощутимого дохода нет. Все оплаты, коммунальный, детский сад, интернет, еда проводятся за те деньги, которые зарабатываю я. Так, можно вопрос-то в конце концов? Помогите разобраться, какая должна быть моя позиция, жить как есть, и смиряться или поднимать этот вопрос на уровне пастора церкви? Вау. Говорит, что меня не устраивает и мучает это. Ну что ж, это такой вопрос очень жизненный. Ну, давайте для начала остановимся на том факте, что то, что вы зарабатываете больше, чем муж, в современных реалиях, в этом нет ничего криминального. Ну, то есть совсем. Вообще. Возможно, вам хочется, чтобы муж ваш зарабатывал больше, но еще раз, принципиального негатива в том, что вы зарабатываете больше, не существует. Его нету. Вы можете быть доктором наук, а ваш муж там слесарем, сантехником. И, очевидно, вы будете зарабатывать больше, чем он. И в данной ситуации это нормально. Другое дело, что, может быть, вам не хочется быть доктором наук, вам хочется там, на печи сидеть и ножки свесив ничего не делать и не зарабатывать. Это другой вопрос. Но принципиально еще раз, то есть мужественность вашего мужа, то, что он мужчина, никак не связано с тем, что он зарабатывает больше или меньше, чем вы. Вообще никак. Если вы так думаете, то вы ошибаетесь. Еще раз, да? Никак. Вы вполне можете быть прекрасной, женственной женщиной, уж меня за тавтологию простите, и при этом зарабатывать больше, чем ваш муж. А ваш муж может быть брутальным чуваком таким конкретным, да, и при этом зарабатывать меньше, чем вы. Главное, если мы смотрим на библейскую историю всего этого вопроса, это чтобы мужчина был мужчиной, то есть он брал ответственность за вас. Вот. Он понимал, что есть ответственность у него некая перед Богом и перед вами. Но и вы в этой ситуации должны понимать, что и у вас есть ответственность перед Богом и перед мужем, внимание, да, и перед мужем. Я знаю истории, когда... То есть, смотрите, если, скажем так, ваше понимание маскулинности мужчины связано с тем количеством денег, которые он зарабатывает, это ваша проблема, не его. Если мужчина думает, что его маскулинность, его мужскость, пардон, связана с количеством денег, которые он зарабатывает, это его проблема, а не ваша. Потому что мужскость или женственность, она никак не связана с этим вопросом, с деньгами, никак вообще. Ваша женственность, например, не связана с тем, что вы рожаете детей и воспитываете их. Если вы не рожаете и не воспитываете, то вы перестаете быть женщиной. Его мужскость, маскулинность никак не связана с тем, что он зарабатывает или не зарабатывает. Вы партнеры в этой жизни. И так уж сложилось, что в этой жизни иногда люди зарабатывают больше, чем одни партнеры зарабатывают больше, чем другие. Поэтому вот и мужчины, и женщины сегодня. Другое дело, что ваш муж ищет счастья в вещах, в которых он совершенно точно ничего не понимает, насколько я понимаю ваш текст, и пытается заработать деньги там, на валютных торгах, не имея специального финансового образования. То есть, по сути, играет в лохотрон. И я бы вам рекомендовал, наверное, пойти к психологу семейному, чтобы с ним вместе попытаться помочь вашему мужу понять, что он гонится за ветряными мельницами или за призраками, да? И в конце концов перестать надеяться на чудо, а он на него надеется, судя по тому, что вы пишете, и начать зарабатывать пусть небольшие деньги, но реальные, там, не знаю, в такси пойти работать, еще куда-нибудь. Пусть небольшие, но реальность, да? Вот у нас очень есть у всех большая проблема, у всех людей. Мы очень боимся встретиться с реальностью, да, с миром, который нас окружает. А Бог помогает нам с этой реальностью встретиться, принять эту реальность и действовать согласно библейскому нарративу, библейскому посланию, да, в этой реальности, которая нас окружает. Но для этого часто нужна помощь кого-то со стороны конфликтолога, психолога, психотерапевта. Может быть, вам удастся его убедить пойти туда вместе с вами. Надеюсь, у вас все будет хорошо. Я за вас помолюсь обязательно. Спасибо, что вы были с нами сегодня. Ставьте лайки, делайте репосты. И спасибо всем сегодняшним хейтерам, которые были в эфире. Вы классные, замечательные. Надеюсь, у вас будет больше в следующий эфир. Я сейчас серьезно совершенно говорю. Всем пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.